Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему они себя не взорвали? 4 года теракту на Дубровке. Поэзия о Чечне для российских политиков. Свои стихи читает Игорь Иртеньев. По пути к Меркурию. Первое испытание межпланетной станции. И «Заветная мечта. Хорошая книга». Рассказ о детской литературной премии в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Все видели, как пошел этот газ, и все поняли, что происходит. Да? И у них было время все взорвать. Они просто сознательно не стали этого делать. Это просто удивительно. Вот я не знаю, почему тоже.
4 года назад, 23 октября, около 9 часов вечера, группа вооруженных людей захватила заложников в театральном центре на Дубровке. Позднее выяснилось, что заложников было 912 человек. Требования террористов – прекращение войны в Чечне и вывод российских войск. После переговоров требования смягчились – прекращение применения в Чечне тяжелого оружия, артиллерии и авиации, прекращение зачисток, телефонный разговор между Путиным и Масхадовым. Что же касается вывода войск, то, понимая, что вывести все войска в один день невозможно, захватчики согласились на вывод войск из какого-нибудь района Чечни. Группа людей, захвативших театральный центр, состояла из 32 мужчин и 18 женщин. Одетые в черное, с черными поясами смерти, женщины сели в театральные ряды среди заложников. «Черные вдовы» — это название к тому времени уже было на слуху. Приведу хронологию из книги американского социолога Розмари Скейн «Женщины-террористки-самоубийцы».
9 июня 2000 года Хава Бараева вместе с сообщником врезалась на машине, начиненной взрывчаткой, в здание российского спецназа в Алхан-Кале. 27 военнослужащих погибли. Последние слова Хавы. «Я знаю, что делаю. За рай надо платить. И я думаю, что заплатила за рай». Хава Бараева – первая зарегистрированная черная вдова. 29 ноября 2001 года в Урус-Мартане Айзан Газуева, протиснувшись сквозь толпу, подошла к командующему Урус-Мартановским районом генералу Гейдару Гаджиеву. «Вы меня еще помните?» – спросила женщина. Затем последовал взрыв. Генерал и 8 его телохранителей погибли на месте. За год войны Айзан потеряла 16 родственников. Генерал Гаджиев лично в ее присутствии убил ее мужа и отказывался выдавать его тело. Как показывают свидетели, когда Айзан пришла в очередной раз с просьбой дать ей возможность похоронить мужа, генерал сказал: «Еще раз увижу, живой в землю закопаю».
До октября 2002 года было совершено еще несколько небольших терактов с участием женщин-самоубийц. Но никогда ничего подобного театру на Дубровке. 18 женщин одновременно. Мы беседуем с автором книги «Женщины-террористки-самоубийцы» Розмари Скейн. Так почему, на взгляд социолога, эти женщины в театральном центре не взорвали свои пояса смерти?
В результате исследования я выяснила, что, возможно, сыграли роль несколько факторов. Во-первых, они не могли понять, что происходит, но, скорее всего, без приказа от мужчин у них не было полномочий взрывать.
Что в их поведении привлекло ваше внимание и на основании чего вы пришли к такому выводу?
Иногда заложники просили их оказать какую-то услугу, например, дать воды, но они отвечали: «Спросите мужчин». Вообще заложники считали, что их поведение было крайне жестоким. Они ни на кого не обращали внимания, они сидели и читали Коран. В результате заложники вообще перестали к ним обращаться, разговаривали напрямую с мужчинами.
О чем это говорит с точки зрения роли женщины в чеченском сопротивлении?
У меня есть своя теория относительно женщин, участвующих в подобных актах. В основе их поведения есть несколько факторов. В случае с этими чеченками, некоторые семьи получили за них большие суммы денег за то, что они пошли на выполнение этого задания. Но я уверена, что сами они не пошли бы на это, если бы в обществе не было атмосферы, которая этому способствует. Понимаете, многими из них руководит чувство мести, и я понимаю это чувство. В конце концов, что такое война, если не чувство мести за то, что сделала тебе другая сторона? Как писал в конце 19-го, начале 20 века великий социолог Эмиль Дурхайм, надо понять, что у самоубийства всегда есть социальность. социальные причины. И, по-моему, женщины-самоубийцы, которые таким образом принимают участие в войне, просто отвечают на насилие, в котором они живут, которое стало частью их существования. Питательной средой для чеченского сопротивления, идеологической средой, является национализм, а непосредственный импульс пойти на самоубийство исходит из моральной структуры общества или группы людей. Но я должна отметить один момент. В случае с захватом заложников на Дубровке эти женщины пошли на смерть добровольно. Их могли обмануть, их могли запугать, у них могло быть чувство мести. Но в последний момент они сами предпочли смерть. И это очень характерно для женщин. Мужчины чаще пытаются избежать смерти, они больше заботятся о собственном благополучии, в том числе и материальном. Женщины же заботятся только о материальном благополучии семьи, не ища ничего для себя, потому что им самим ничего не надо. Они себя убивают.
В исследовании «Женщины-террористки-самоубийцы» Розмари Скейн приводит следующий пример. Фатима и Хаджат Ганиевы, две сестры, участвовавшие в захвате театра. Их брат Рустам получил за них по 1500 долларов от Шамиля Басаева. Это было первое в истории групповое участие женщин-самоубийц в акции, отмечает социолог. Это очень интересный сдвиг. Но, Розмари, в то же время вы пишете, что у этих женщин не было полномочий взрывать себя. Так что, их берут с собой даже в группе, но им отводят роль второсортных исполнителей?
На войне, а я рассматриваю тактику терроризма самоубийц как часть войны, все средства хороши. И сначала женщины использовали, потому что это всегда было неожиданно. И когда оказалось, что это работает, их статус возрос. Они стали пользоваться уважением именно из-за того, что эта тактика работает.
Показательно в связи с этим описание жизни неудавшейся террористки Заремы Мужихоевой, отбывающей 20-летнее наказание за попытку теракта у ресторана «Имбирь» на 1-й Тверской Ямской.
Ей было 14 лет, когда началась Первая Чеченская война. Бамут, где жила семья, был разбомблен. Воспитавший ее дед рассказывал, что Зарема была сильно напугана, сидела в подвале как мертвая и даже не могла плакать. Это продолжалось с декабря 1994 по апрель 1995. Затем семья переехала в Ингушетию. В 15 лет вышла замуж. Но муж был убит во Вторую Чеченскую войну. По чеченской традиции, жена и ребенок, в случае смерти мужа, остаются с его семьей. Брат мужа фактически отобрал у нее дочь, заявив, что вырастет ее сам. Она сбежала, пыталась получить права на ребенка. Тайно продала драгоценности бабушке, выкрала своего ребенка и попыталась улететь с дочкой в Москву, начать новую жизнь. Родственники поймали их в аэропорту и предали Зарему позору.
Розмари Скейн, у этих женщин есть религиозная мотивировка или ими руководят чисто социальные мотивы?
В некоторых странах религиозные мотивы сложно отличить от социальных. Например, джихад. Это не только религиозное понятие. Это входит как часть закона, по которому они живут. Так что религия, закон и социальные условия для них одно и то же. Что же касается Чечни, то большинство этих женщин даже сложно квалифицировать как террористок. Я бы определила их как бойцов за националистические идеалы, за независимость их страны.
Я посмотрела мировую статистику женщин-террористов-самоубийц. Один факт бросается в глаза. Даже Аль-Каида до сих пор не использовала женщин. Единственное исключение – теракт в Омане в ноябре прошлого года. Полиции удалось задержать террористку-неудачницу Саджиду Аль-Ришави. Пояс смертницы на нее надел ее собственный муж. Этот теракт был подготовлен группой Аз-Заркауи в Ираке. В остальном же террористки-смертницы есть только в Чечне и в Палестине. И это действительно подтверждает слова Розмари Скейн, что не столько религия играет роль, сколько общая атмосфера в обществе, уровень насилия и национализм. Но, тем не менее, эти женщины умирают с Кораном в руках, с убеждением, что попадут в рай. Но когда шахид попадает в рай, ему обеспечена счастливая жизнь с 72 девственницами. Что привлекает женщин-шахидок в рае? Ведь наверняка невозможность обладать 72 девственницами.
Их цель – возвыситься над другими девственницами. Если они не девственницы в земной жизни, то это состояние возвращается им в раю. Этот акт делает их чистыми. Они вступают в вечность, не совершив сексуального акта, а они хотят быть чистейшими из чистых и, по возможности, королевами девственниц.
И если мерить мерками земной жизни, то девственница, в отличие от вдовы, может вновь выйти замуж, не жить в семье убитого мужа, и никто никогда не предаст ее позору. Мы беседовали с американским социологом, автором книги «Женщины-террористки-самоубийцы» Розмари Скейн. Ничто в этом мире не оправдывает и не может оправдать терроризм, захват заложников, гибель ни в чем не повинных людей. Но обсуждать это явление и пытаться понять его необходимо. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. К осмыслению процессов на Северном Кавказе все чаще обращаются литераторы. Пишет о Чеченской войне и поэт Игорь Иртеньев. Свои первые антивоенные стихотворения поэт-правдоруб прочитал в ныне закрытой сатирической программе «Итого» телекомпании НТВ старого образца. На взгляд многих, поэту-сатирику особенно удается показать цинизм политиков, развязавших войну на территории своей страны, и неприятие этой войны большинством простых жителей России. С поэтом Игорем Иртеньевым беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Игорь Иртеньев в своих стихах о Чечне чаще всего обращается не к чеченцам, а к тем, кто живет далеко от нее. Но проблема чеченской войны имеет непосредственное отношение. Он адресует свои строчки политикам, чиновникам, по вине которых кризис на Северном Кавказе затянулся.
И вновь наступила последняя фаза, и вновь воцарился порядок в Чечне. И вновь я стою на вершине Кавказа, и он подо мною, и все как во сне. И сказка, о чудо, становится былью. Дождалась Россия заветного дня, и гордые внуки, и мама Шамиля подносят мне бурку и дарят коня. И старцев на солнце сияют седины, и детский звенит колокольчиком смех, и барыни с зикром сплелись воедино, и кружатся в танцы с контрактником чех. И чистая радость волной накатила, и тихие слезы струятся из глаз, и две аккуратные шашки тротила лежат подо мной, но отнюдь не Кавказ.
Впервые широкая публика увидела поэта-правдоруба и услышала его стихи на чеченскую тему в телевизионной программе Виктора Шендеровича.
Я такой свидетель чуда, первый свидетель чуда, поскольку, как правило, мне Игорь читает сначала свои стихи. Время от времени возникает это чудо. Понимаете, какая штука? Есть закон и для моей программы в целом, и, наверное, в каком-то смысле для стихотворения Иртеньевского. Чем драматичнее, чем острее тема, тем больше вероятность, что стих будет хороший и программа будет сильная. К сожалению, темами нас, так сказать, обеспечивают. Потому что бывают такие недели, такие вялые, когда Игорь исполняет это стихотворение как пенальти. Вратарь кладет в один угол, мяч в другой. Техничное, хорошее, качественное стихотворение. Видно, что писал профессионал, но не более того, естественно. Потому что невозможно раз в неделю писать шедевры. Но бывает, когда бывают очень сильные раздражители, то тогда иртеньевский талант детонирует, иногда, я вам скажу, с лермонтовской силой. Это невозможно симулировать. Это либо есть, либо нет. В Иртеньеве это есть.
Не мы, а вы поставили страну в такую позу, что назвать-то стыдно. Не мы, а вы бездарную войну ведете. И конца войне не видно. Не мы, а вы на высшие посты своих шестерок верных назначали, и с вертикали власти высоты не мы, а вы нас слабо различали. Не нас, а вас, рискуя головой, крутые бодигарды охраняют, не нас, а вас везут по осевой, не вас, а нас к обочине сгоняют.
Это был отрывок из стихотворения Игоря Иртеньева «Не мы, а вы».
Игорь, вас волнует тема Чечни сегодня?
Волнует, конечно, но она, что, к сожалению, нельзя не отметить, она постепенно как-то, начиная с течением времени, просто замыливаться и как-то отходить на периферию сознания. Но это неизбежное свойство, в общем, просто, видимо, человеческого мозга, не знаю, там, восприятия. Просто поскольку все время что-то, значит, там происходит здесь, там, вот, есть эта ситуация, как-то она тлеет.
Может быть, это кому-то выгодно, так чтобы о Чечне стали россияне забывать?
Да я думаю, что да, потому что было же в свое время очень такое сильное движение. Я просто даже помню, как мы когда-то еще В самом начале этой войны, когда было большое собрание московской интеллигенции в Центральном доме литераторов, и приехали матери чеченские, и мы с Сашей Кабаковым просто встали и подняли зал, когда они появились. Я помню эти митинги все, да я, собственно, и по сию пору принимаю в них участие. Но сейчас они все меньше и меньше народу собирают просто. Это вот такая беда. Конечно, там была колоссальная абсолютная ошибка тогдашнего руководства, ну, кто... с вводом войск, потому что то, что вот мы сейчас получили... насколько я понимаю, я не политик вообще, но целая Россия, видимо, такая чеченизация этого конфликта, просто, так сказать, чтобы он варился, так сказать, там внутри. Ставленник нынешний, значит, кремлевский, этот экстравагантный Рамзан Кадыров, фигура, в общем, такая пугающая, на самом деле, потому что как долго его можно будет удерживать под контролем с его окружением, которые амнистированы, у которых, в общем-то, боевой опыт такой, в общем, незабытый, и не думаю, чтобы они испытывали пламенные такие чувства патриотические к метрополии. Как все это долго держать можно будет, я не знаю. Так все это можно было, так сказать, всю эту фигуру можно получить было в лице Дудаева в самые первые дни, если бы не вести себя как слон в посудной лавке. Абсолютно. Это всегда было в традициях, в общем, в России, на Кавказе и вообще, в, скажем так, в колониях. Всегда был некий наместник, который пользовался доверием там, государя или центра, значит, по-нынешнему, который управлял своим народом, насколько мог, по крайней мере, держал, опять же, выражаясь современным языком, ситуацию под контролем. Был боевой советский генерал, не было там у него никаких, я думаю, особенных религиозных, в общем, таких экстремистских взглядов. Конечно, это была тогда идеальная фигура. Дальше, так сказать, они выводили поэтапно за скобки всех тех людей, которые как-то могли каким-то образом этот процесс наладить. Как совершенно в маргинальную зону последовательно выводился Аслан Масхадов, потому что нужен был, видимо, какой-то другой человек. Потом его убили, этот труп смачно показывали там в течение 2 дней по телевизору по всем программам. Ну, а сейчас имеет то, что имеет.
О Чечне сегодня в России пишут многие, но, как правило, прозу. Поэт Иртенев читает и мемуары участника войны, и записки журналистов и литераторов, но отмечает только отдельные работы.
Я читал замечательный рассказ Аркадия Бабченко, писатель, который дважды был в Чечне. Сейчас он работает корреспондентом «Новой газеты». С ним я познакомился, когда был в жюри несколько лет назад премии «Дебют». Это очень горькие, страшные и в то же время очень человеческие рассказы, где нет совершенно никакого имперского пафоса, а есть просто... ужас перед этим, растерянность, боль и переживания. Вот такие книги я читаю.
Если брать литературу XIX века, Пушкина, Лермонтова, Толстого, ну, это прекрасные произведения, и великие поэты и писатели восхищались Кавказом, шел процесс освоения России Кавказом. Сегодня очень много вот литературы, в которой разделяются эти народы, чеченцы и русские. Это что? Это говорит о том, что обратный процесс пошел?
Процесс, в принципе, мне кажется, в эту сторону идет. Но Кавказ, он тоже неоднороден, потому что какие-то кавказские республики, безусловно, хотят быть в составе России просто, а какие-то, в общем, совершенно этого ясно не желают. Я, кстати, сейчас не уверен, что... В общем, нынешнее население там Чечни после всех этих десятилетних ужаса, что оно так уж, в общем, настроено на отделение от России. Просто, значит, уйти сейчас, были в свое время призывы просто немедленно вывести войска там, и как бы, ну и пусть они барахтаются как хотят, но это безответственный тоже подход, но нельзя, так сказать, там столько наворотить, потом взять, там, собрать манатку и удалиться, потому что какая-то ответственность должна быть перед населением, все-таки как-никак все это обладатели российских паспортов, российские граждане. Я думаю, что там будут процессы такие идти, встречные, то есть допускаю, что весь Кавказ будет не удержать, но кто-то останется, кто-то, видим, каким-то образом отвалится. Но это будет очень напряженно все, и это очень взрывоопасный район, и, конечно, нужна большая так, прецизионная совершенно точность и такт, и хитрость, и все что угодно, все те качества, которые должны быть присущи дипломатам, чтобы как-то этот процесс все-таки ввести хотя бы в какие-то бескровные рамки.
Чеченцы народ с очень сложной судьбой, но не менее трагично и настоящее у чеченцев. А вот на ваш взгляд, поэта-сатирика, чеченцы сохранили чувство юмора?
Мне трудно об этом судить, потому что у меня, во-первых, не так уж много знакомых чеченцев. Вообще чувство юмора восточных народов, а чеченцы все-таки, ну, скорее принадлежат, в общем, каким-то своим культурным корням к востоку,
довольно существенно отличается от, скажем, русского чувства юмора.
А вообще вам нравится кавказский юмор, если есть такое понятие, на ваш взгляд?
Ну, грузинский, скажем так. Грузинский, да, безусловно, потому что я просто вырос на грузинских фильмах, и грузины в этом смысле, конечно, удивительно артистичный народ, совершенно с потрясающим чувством юмора, с тонким, таким изящным, парадоксальным, и очень много напитался от них.
Читая Игоря Иртеньева, вспоминаешь фразу другого современного художника слова «Поэт в России больше, чем поэт», рассказывает писатель-сатирик Виктор Шендерович.
Поскольку суд в России меньше, чем суд, пресса в России меньше, чем пресса, а парламент меньше, чем парламент, то поэт автоматически начинает занимать эти места. Это же, к сожалению, русская традиция, которую Евтушенко сформулировал, но на самом деле действительно так. Да и писатель больше, чем писатель. Ведь Толстой и Достоевский для нашего ума, для нашей души, это совсем не то, что Бальзак и Мопассан, а для француза, разумеется. Потому что Бальзак и Мопассан – это беллетристика. Блестящая, замечательная, поразительная, нравственная беллетристика. А Толстой и Достоевский – это последние вопросы. Мы за ними, к ним обращаемся за решением последних вопросов. У них есть авторитет, которого по понятным причинам нет. Ни у парламента, ни у администрации, ни у чего. Ни у церкви, которая предала анафеме Льва Толстого. Именно поэтому поэт естественным образом занимает это место. Честно говоря, хотелось бы жить в стране, где поэт будет просто поэтом, а суд будет судом, да, а парламент парламентом. Но мы в такой же стране пока не жили.
Не мы, а вы от нас скрывались в тень, когда все ждали внятного ответа. Не вас, а нас взрывают, что ни день. Не с нас, а с вас. Пора спросить за это. А если в чем и виноваты мы, то в том лишь, что за здорово живете, вам дали голоса свои взаймы, а вы свой долг с тех пор не отдаете.
Это стихотворение Игоря Иртеньева называется «Не мы, а вы». Оно написано в сентябре 2004 года после трагедии в Беслане. И адресовано оно президенту России Владимиру Путину.
С поэтом Игорем Иртеньевым и Виктором Шендеровичем беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе юбилей композитора Софьи Губайдулиной, отец польского блюза Тадеуш Налепа, полное собрание записей, «Поль Сезан», французский радиоспектакль, «Европейский музыкальный календарь». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Японском море спасены 5 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Один человек погиб, поиски еще 12 продолжаются. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит $130 за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. Парламент Грузии принял решение создать временную комиссию, которая займется мониторингом нарушений прав грузинских граждан в России. Собранные материалы будут переданы представителям Совета Европы. В секторе Газа снова похищен иностранный журналист. На сей раз жертвой оказался испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. Российская яхта, задержанная в воскресенье у берегов Эритреи по пути из Турции на Камчатку, освобождена. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали еще по меньшей мере 7 человек. Посол США в Багдаде Залмай Халилзод считает, что, несмотря на новую волну насилия, ситуация в стране не безнадежна. Бывший исполнительный директор американской компании Enron Джеффри Скиллинг приговорен к 24 годам заключения за мошенничество. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем — принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. 15 лауреатов Нобелевской премии мира призвали ООН поддержать проект договора о контроле над международными поставками вооружений.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. По пути к Меркурию. Первое испытание межпланетной станции. И заветная мечта «Хорошая книга». Рассказ о детской литературной премии в России. «24 октября американская межпланетная станция «Мессенджер», которая летит к Меркурию, совершила первый гравитационный маневр в поле тяготения Венеры. От точности его выполнения зависит весь дальнейший полет станции. Полеты к Меркурию – одна из самых сложных задач астронавигации. За маршрутом станции «Мессенджер» следят Александр Сергеев и Александр Костинский.
Александр, расскажите немного о станции «Мессенджер».
Станция «Мессенджер» — это первый после 30-летнего перерыва полет к Меркурию. И вообще второй в истории. То есть единственный раз космический аппарат «Маринер-10», стартовавший в 1973 году, достиг Меркурия в 1974 и пролетал мимо него три раза в 1974 и потом в 1975 году. Это были пролетные исследования. То есть,
по касательной
он просто проходил вблизи поверхности, там на расстоянии несколько сотен километров, делал съемку, измерения и улетал дальше. Дело в том, что выйти на орбиту Меркурия – это чрезвычайно сложная с точки зрения астронавигации задача. Маринер-10 был первой межпланетной станцией, которая в своем полете использовала гравитационный маневр. То есть использовала тяготение одной планеты для того, чтобы долететь до другой планеты.
Когда аппарат летит, у него есть, конечно, запас топлива, но топлива много взять нельзя. И поэтому, конечно, те люди, которые проектируют космические корабли, стараются максимально использовать то, что корабль летит относительно других небесных тел, и те его притягивают.
В любом космическом полете главная проблема – это запас скорости, который есть у космического аппарата. Когда я стартую с Земли, то я всегда имею запас скорости 30 км в секунду, который мне сообщает Земля, потому что она с такой скоростью движется вокруг Солнца по орбите. Я могу получить скорость чуть меньше 30, чуть больше 30, но все равно у меня есть вот эти 30 исходных
километров в секунду.
А уже от них я могу плясать немножко, так сказать, в зависимости от того, как отработала моя ракета. Проблема в том, что скорость 30 км в секунду для современной ракетной технологии – это, вообще говоря, недостижимая скорость. Рекордная скорость при старте с Земли была вот при запуске совсем недавно космического аппарата New Horizons к Плутону. Он ушел от Земли со скоростью 17 км в секунду. Это максимальная скорость, с которой улетали от Земли космические аппараты. Так вот, для того, чтобы лететь к Меркурию, оказывается, проблемы гораздо больше, чем чтобы лететь к Плутону.
Казалось бы, Плутон — это самая далекая планета, разжалованная сейчас из планет, да?
Да.
А Меркурий — самая близкая планета, казалось бы, и от нас недалеко-то.
Чуть больше 100 миллионов километров, а до Плутона почти 5 миллиардов. И тем не менее, к Меркурию лететь труднее. Для того, чтобы улететь к Плутону, достаточно просто набрать скорости, которой хватит, чтобы оторваться от притяжения Солнца. Набрали скорость, направили в нужную сторону, все, летим. А вот в случае полета к Меркурию нельзя послать современными ракетами аппарат, чтобы он вышел на орбиту вокруг Меркурия. Вот долететь до Меркурия еще можно без маневра там кое-как, но вот чтобы выйти на орбиту, никак нельзя.
А тут фокус-то, видимо, в том, что Меркурий ближе к Солнцу. Если мы летим от Земли, то потенциальная энергия, которую мы должны погасить, она-то настолько высокая, что надо делать не с разгоном, а с торможением.
Да, то есть, во-первых, мы выходим на орбиту в районе Земли, естественно, имеем скорость Земли по орбите 30 км в секунду. Чтобы начать движение к Меркурию по простейшей траектории, нужно сбросить скорость, потому что иначе мы будем лететь вместе с Землей. И сбрасывать скорость нужно примерно на 18 км в секунду. Это предел современных технологий. И тогда мы можем долететь до Меркурия. Но самое смешное, что когда мы долетим до Меркурия, мы же фактически все это время будем падать на Солнце. И мимо Меркурия мы будем лететь со скоростью примерно на 20 км в секунду больше, чем надо.
Которую мы погасить не можем никакими двигателями.
Да, только гравитационный маневр, единственный способ. И тут надо сказать, что траектория, по которой летит мессенджер к Меркурию, это один из самых сложных по траекторному обеспечению запусков межпланетных.
Да вообще, может быть, самый сложный.
Может быть, и самый сложный. Вот достаточно сказать, что на протяжении полета от Земли к Меркурию аппарат совершит 6 гравитационных маневров и 5 маневров двигателем, что называется, в глубоком космосе, то есть не вблизи планет.
Вообще любопытно, что за все это отвечает частная компания.
Да, вот это интереснейший момент. Это первый раз в истории НАСА обеспечение траекторное доверено частной компании Kinetics. И, кстати, сам аппарат разработан, между прочим, университетом Джонса Хопкинса, то есть тоже не в НАСА, а ну по заказу НАСА. Аппарат стартовал 3 августа 2004 года. И надо сказать, что они экономили буквально вот топливо на всем. Они запустили аппарат по орбите, едва отличающейся от земной орбиты вокруг Солнца. По сути дела, его просто вывели из поля тяготения Земли и пустили вращаться по чуть-чуть отличающейся орбите. И через год, 2 августа 2005 года, он вернулся к Земле благополучно. То есть фактически он никуда не улетал первый год. Он просто немножко отошел от Земли, двигаясь с ней вместе
чтобы
параллельно.
Чтобы погасить частью энергии.
Да, но когда он прошел мимо Земли, через год, он погасил часть скорости. Настолько, что его траектория стала проходить мимо Венеры. Сейчас, 24 октября 2006 года, прошло чуть больше года после того маневра у Земли, он прошел мимо Венеры. И этот маневр опять использован для того, чтобы сбросить скорость. Если раньше он двигался по орбите, которая одним краем касалась земной орбиты, а другим орбиты Венеры, сейчас он выходит на орбиту, которая практически, ну, очень незначительно отличается от орбиты Венеры. Пройдет год по времени Венеры, и летом 2007 года он встретится с ней снова. И совершит еще один маневр, очень похожий на тот, который был вблизи Земли первый. И этот маневр, как бы ступенька вниз еще одна, он выйдет на орбиту, касающуюся орбиты Меркурия. Пройдет еще полгода, и в январе 2008 года он в первый раз встретится с Меркурием, проведет новый гравитационный маневр и уйдет мимо на орбиту вокруг Солнца. Потом он встретится с Меркурием еще раз, еще притормозит, в 2009 году встретится с ним в третий раз и выйдет на орбиту, уже почти совпадающую с Меркурием. По ней он будет его долго догонять, и только к 2011 году он, наконец, догонит Меркурий, и при этом его скорость относительно Меркурия будет составлять несколько километров в секунду, и вот тогда включится двигатель и погасит примерно 1 километр в секунду лишней скорости. Потому что у Меркурия ничем нельзя затормозить, кроме как двигателем.
Атмосферы практически нету, да?
Да, то есть все межпланетные станции, вот, которые сейчас летают, они стараются использовать какие-то способы торможения у планеты не двигателем. Тормозят в атмосфере, частично маневрами у спутников. Полеты к Луне научились все-таки вот выход на орбиту вокруг Луны делать более экономным за счет того, что есть взаимодействие Солнца, Земля, Луна, сложное гравитационное поле. Можно выстроить в нем такую траекторию, что аппарат выйдет на орбиту сам собой. Вот в случае с Меркурием это исключено, там только Меркурий и Солнце, захват гравитационный невозможен в такой системе. Только двигателям приходится тормозить. Но задача вот этой сложнейшей траектории в том, чтобы выйти с минимальным вот этим избытком скорости. Всего на 1 км в секунду нужно затормозить, такой запас топлива с собой взять можно все-таки, чтобы выйти на вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Меркурия. Нижняя точка орбиты находится на высоте 200 километров, а верхняя на высоте 15 тысяч километров.
Полярная дальше, орбита, да?
Орбита почти полярная, наклонение 80 градусов.
Что, чтобы сканировать можно?
Чтобы можно было увидеть всю поверхность. Дело в том, что до сих пор у нас нет полной карты Меркурия.
Это удивительно. Вообще-то мы уже открываем планеты, которые...
У других звезд?
У других звезд.
Ну, правда, карты поверхности у нас с этих планет нету.
Не, ну мы их открываем, а Меркурий, казалось, вот он рядышком.
Меркурий, мы имеем только половину поверхности. Даже меньше половины картированных станций Маринер. Так получилось с траекторией Маринера, что он все время пролетал над одной и той же половиной Меркурия, и поэтому часть поверхности оказалась вообще не картированной.
Значит, вот эта вот вытянутая эллиптическая орбита, наконец, позволит снять всю поверхность Меркурия.
И при этом не просто ее отснять, а еще и отснять в режиме стерео.
Александр, что мы еще можем сказать о самой траектории? Это же какая точность должна быть всех маневров, чтобы он вышел именно на эту орбиту?
Точность действительно очень высокая. Сейчас точность навигации межпланетной составляет, ну, величины порядка километра.
Километра. Это сотни миллионов километров проходит,
да.
И навигация километры.
Да, и при этом, когда речь идет уже о поправках и коррекциях, то там может идти точность до десятков метров. Конечно же, невозможно с такой точностью запустить с Земли сразу, вот раз, метнуть его в одну сторону, и он полетит с нужной скоростью в нужном направлении. Безусловно, для того, чтобы обеспечивать такую точность, есть коррекционные двигатели. Кроме того, там есть маршевый двигатель, который делает еще 5 маневров в глубоком космосе, чтобы именно менять орбиту уже запрограммированно. изменение скорости регулируется с точностью до сантиметров в секунду.
При том, что скорость километры в секунду.
Все это невозможно было бы без инфраструктуры определения координат. Все это строится в первую очередь, вот основа основ сейчас координатных систем в космосе, это квазарные системы отсчета. То есть квазары измеряются самым точным на сегодняшний день угломерным инструментом, это вот радиоинтерферометры со сверхдлинной базой, это комплексы системы из радиотелескопов, стоящих на разных концах Земли, которые одновременно наблюдают один и тот же объект. Конечно, обсчеты все идут на Земле, потому что на аппарате компьютер стоит не слишком мощный. Может быть, это кого-то удивит, но процессор на космическом аппарате Messenger имеет частоту 25 МГц.
Хотя, например, сейчас у каждого школьника уже 2 гигагерца.
Да, то есть этот компьютер в 100 раз слабее стандартного компьютера, стоящего на столе.
И почему же так?
Дело в том, что они вынуждены использовать процессоры радиационно устойчивые. То есть те, которые не сбрасываются, не сбиваются из-за попадания энергичных космических частиц. У Земли вот станция находится под прикрытием радиационных поясов Земли. В случае мессенджера поток солнечных лучей будет в 6-7 раз больше, чем на Земле. Поэтому они вынуждены использовать специальный процессор, разработанный компанией IBM, радиационно устойчивый. Вот, и используется твердотельная память, то есть флеш-память 1 гигабайт для хранения снимков. В этом смысле интересно сравнить с тем, как изменилась технология со времен станции Mariner-10, которая использовала видеокамеру, с которой шла запись на пленку, на магнитную пленку, но уже в цифровом формате. По тем временам это была вершина технологии, то есть магнитная пленка с цифровой записью, та, которая сейчас используется в бытовых видеокамерах.
Александр, итак, подведем итоги.
Можно сказать, что мы имеем пример самого сложного по проектированию полета в Солнечной системе. 6 гравитационных и 5 маневров двигателем – это просто уникальный пример, то есть такого до сих пор не было.
К сожалению, сейчас общественное мнение прохладно относится к таким фактически замечательным технологическим достижениям. 30 лет назад это было на первых полосах всех газет.
Ну, как бы привыкли немножко, да? А чтобы понять, в чем заключаются тонкости вот эти вот, в чем заключаются достижения, все-таки нужна некоторая вот подготовка, да? Вот я надеюсь, что та информация, которая у нас сегодня прозвучала, она даст возможность оценить искусство инженеров, которые запустили этот проект.
О полете американской межпланетной станции «Мессенджер» рассказывали Александр Сергеев и Александр Костинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Российская детская литературная премия «Заветная мечта» делает первые шаги. Она учреждена для поощрения лучших книг для подростков, а оценивают качество книг, в том числе и те, кто их читает, то есть дети, рассказывает Татьяна Вольская.
Жалобы на то, что современные дети читают мало, стали уже традиционными. Однако находятся люди, которые предпочитают не жаловаться на компьютер и телевизор, а улучшать детское книгоиздание. На представление детской литературной премии «Заветная мечта», прошедшей в Петербурге, меня вообще поразило обилие энергичных высказываний о том, что нечитающие российские дети – это миф. Именно так считает главный библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки Людмила Степанова.
Взрослые в оправдании своего бездействия придумали миф о детском нечтении. В современном поколении ровно столько же читающих и нечитающих детей, которое было всегда. Да, вы скажете, изменились социальные условия, возникла дифференциация. Но оправдывать бездействие взрослых, что появился компьютер, телевизор и прочие вещи, это безответственность. Это проверено вот реальным конкретным примером. Как только у ребенка возникает книжная современная среда, которую создают взрослые, вот там существуют покровители детского чтения в лице лидеров власти. Они понимают, что за детское чтение нужно платить, чтобы у ребенка был выбор книг. Как только ребенок попадает в ситуацию выбора в книжной среде, он сразу начинает читать. И не нужно мифом о кризисе детского чтения оправдывать бездействие взрослых.
Пообщавшись с детьми разного возраста и их родителями, зайдя в книжный магазин, да и вспомнив собственное детство, можно прийти к заключению, что замечательных книжек для малышей довольно много, а вот для подростков гораздо меньше. Именно такое открытие и стало толчком для появления премии, вспоминает руководитель проекта «Премия «Заветная мечта» Вадим Васильев.
Учредителем премии является одноименный благотворительный фонд, который учрежден полтора года назад группой компаний «МИАН», председателем совета директоров которой является Александр Синатра. У Александра Геннадьевича есть сын возраста, который совпадает с аудиторией нашего конкурса. И однажды, зайдя в книжный магазин, они не обнаружили для себя потенциальных покупок, которые могли бы совершить, поймав себя на мысли, что все, что хотели, уже прочитали, а все остальное не очень интересно или не очень качественно. Таким образом, родилась идея создать детскую литературную премию, которая была бы нацелена именно на попадание книг на книжные полки.
Но не любых книг, конечно. У премии есть своя идея, а именно поиск героя. Не та навязшая в зубах противоестественная советская идея поиска положительного героя. Герой должен быть просто новый, современный, понятный и близкий сегодняшним подросткам. Ведь разнообразные павлики от Морозова до Корчагина явно устарели, а взамен пока не предложено ничего. Да и вообще, хорошая книга для подростка – проблема. Новых Жюль Вернов что-то пока не видно.
Мы хотим, чтобы у подростков появился свой герой. Герой, на которого можно равняться, герой, на которого можно смотреть, брать с него пример, пытаться каким-то образом построить свою жизнь. Действительно, в нашем возрасте были совсем другие герои, которые сейчас не подходят для этого
не работают.
Поколения. Не работают, да. А западные далеко не всегда отвечают тем жестким критериям, которым выставляют наши подростки. Поэтому ищем, надеемся, что найдем. Найдем обязательно.
В какой степени дети участвуют в отборе, в написании книг?
Мы приветствуем произведения от людей любого возраста. На прошлый сезон пришли произведения в очень большом возрастном диапазоне от 8 до 91 года. Поэтому мы будем только приветствовать, если подростки будут писать сами для себя. Член жюри этого сезона Наталья Успенская была лауреатом премии. Ей 14 лет.
На соискание премии выдвигаются прозаические произведения для детей на русском языке, написанные авторами любого возраста, говорит президент благотворительного фонда «Заветная мечта» Наталья Михайлюк-Шугаева.
В прошлом году у нас в шот-лист вошел мальчик, которому было 12 лет. Был человек, который прислал на конкурс произведение, ему был 91 год. Из разных стран. Это Израиль, и Канада, и Америка, и Россия. И мы абсолютно открыты для всех.
Сначала все произведения читаются литературным советом, который составляет список финалистов, претендентов на большую, малую и дополнительную премии. Затем наступает очередь жюри, которая и определяет лауреатов. В жюри, кроме таких известных писателей, как Людмила Улицкая, Марина Москвина, Юрий Энтин, входят и дети. В этом году в жюри был введен 15-летний Михаил Бутурлов, ученик 10 класса города Сланцы. Его голос будет значимым при отборе лауреатов 2007 года.
У нас в городе проходил конкурс «Круглый стол». Хочу считать, что и почему. К нам приезжали гости из Питера, и они выбирали жюри одного человека из шести, кто будет участвовать в этом конкурсе «Заветная мечта». Ну, я ответил на некоторые вопросы, но они выбрали меня.
На какие вопросы пришлось отвечать?
Ну, там просто что-то читаешь самые обычные.
Да, действительно, какие у тебя были любимые детские книжки?
Маршак Чуковский, Денискины рассказы очень любил, Драгунского.
А потом?
А потом я перешел на фэнтези.
Миша, скажи, тебе удалось уже поработать в жюри?
Нет, еще.
Как ты думаешь, вот не страшно быть судьей, отбирать среди чужих произведений?
Ну, я попытаюсь судить объективно. Я думаю, что у меня получится.
Сам Миша тоже пробует перо, пишет стихи.
Ищу свою любовь, волосы светлые, губы румяные, сердце давно уже капает кровь. Кто она? Может, Джульетта с экрана? Я твой герой, моя любовь, ты муза в прекрасной картине. Странный мираж, сказочный пляж, незнакомка в роскошной машине. Как больно от музыки в ушах, с кем ты танцуешь, дорогая? В черной кофте, потертых штанах, сижу в углу и страдаю. И люди, вон там под дождем, где стелится ночь сверкая, идет она, прикинувшись сном, имя ее Наталья.
Впрочем, стихи на конкурс детской книги пока не принимаются. Премиальный фонд составляет 1 миллион рублей, 500 тысяч за первое место, 300 тысяч за второе и 200 тысяч за третье. Пора назвать лауреата 2006 года. Первую премию получила книга «Лис Улис» молодого израильского писателя российского происхождения, пишущего под псевдонимом Фред Адра. О лауреате говорит Наталья Михайлюк-Шугаева.
Он дебютант, он ранее не издавался, насколько я знаю, он вообще музыкант. И в какой-то момент он придумал название книги «Лис Улис». И он долго игрался с этим названием, само название такое «Лис Улис», понятно, что это авантюрное, хитрое такое путешествие. Когда он приехал, он начал писать эту книгу. Он писал ее достаточно долго, он писал ее для взрослых. И он давал ее читать своим знакомым. Он узнал о нашем конкурсе по интернету, и они убедили его отправить вот на наш конкурс. Когда Успенский объявлял номинанта, он считал, что Фред Адра – это девушка. У нас был ужасный казус, и...
Оказался это дядя каких лет?
Оказался дядя, ему где-то лет 30. Ну, он молод, он оптимистичен и настолько вдохновлен своим успехом. Сейчас, я знаю, он начал писать продолжение «Лиса у лиса». Мы ждем, что через год он пришлет нам и на нашу премию.
Многие и родители, и библиотекари выражают опасения, что жанр фэнтези поглощает все. «Лиса у лиса» тоже фэнтези?
Может быть и фэнтези, может быть это и авантюрные приключения, может быть это и рассказ об отношениях, о дружбе. Это и детектив, поэтому фэнтези, ну...
Нужно ли так бояться фэнтези, как ее бояться?
Я думаю, что бояться фэнтези не стоит. Литература развивается своим ходом, и как-то корректировать ее принципиально не стоит.
Об этих вопросах задумываются многие. Думают о них и в областной школе детского чтения Сланцевской библиотеки. Именно там нашли и пригласили в жюри премии Мишу Бутурлова. Миша, что это за школа чтения?
В нашей библиотеке проводятся такие как бы круглые столы. Мы обсуждаем книги, которые читали, высказываем свое мнение.
Более обстоятельно об этой школе рассказывает руководитель Сланцевской библиотеки Татьяна Соловьева.
На школу детского чтения собираются дети и взрослые со всей Ленинградской области. Она проходит у нас в ноябре месяце. Ребята не только говорят о книгах, они говорят о том, как они читают.
Конечно, в эту школу ходит и 14-летний сын Татьяны Соловьевой, Ваня.
Читательский клуб – это собрание детей, которым нравится читать. Они рассказывают про книги, делятся своим мнением.
Что же больше всего волнует сегодняшних подростков, говорит Миша.
Ну, я хочу, чтобы у меня все было в первую очередь хорошо в моем доме, у меня отношения с родителями. Ну, как бы у меня отца я ни разу не видел, поэтому такая вот у меня мечта. Даже если брать понятие, как любить родину, то все начинается с малого. Надо начать сначала с порядка в своем доме, с любви к родителям, к друзьям. Потом уже придет все остальное.
Честно скажу, от книги «Лис у лис» я оторваться не могла. Прочла запоем. Есть там, правда, и то, что меня чрезвычайно покоробило. Издевка над христианским учением. Я не знаю, зачем оно понадобилось автору такой легкой остроумной книги, но это уже другая тема. А вот то, что здесь удивительно выпукло дан мир современного подростка, это точно. Вот, например, одна из главных действующих лиц, лисенок Берта, поссорилась с родителями и ушла из дома. Навсегда. И познакомилась с лисом Улиссом.
«Никогда не говори навсегда», — назидательно сказал он. «Всегда говори так, на какое-то время». «А я не говорю, я делаю, уже сделала». «А если ты решишь, что это был неправильный поступок, передумаешь?» «Конечно, не передумаю». «Понятно. Ты права. Раз ушла навсегда, то все, с концами». «Ура!» — подумала Берта. «Но это тебя недостойно», — добавил Улисс.
«Не ура!» — разочаровалась Берта.
«Это как?» — спросила она. «Родители ведь теперь тебе враги, верно?»
«Да!»
«Но их дом — это же и твой дом!»
«Ну, да!»
«Так неужели ты отдашь свой дом врагам?» — воскликнул Улисс. «Ты придешь к себе домой, как и полагается хозяйке, гордо!»
Берта задумалась. «А правда, чего это она покидает поле боя? Это же поражение!»
«Ну уж нет!» «Правильно», — решила она. «Я им покажу, кто в доме хозяин».
Это был отрывок из книги Фреда Адра «Лис у лис», говорит Людмила Степанова.
Вообще, современный ребенок, по нашим исследованиям, какой бы он жанр ни читал, доминанта его позиции — это прежде всего. Он хотел бы узнать новое о самом себе. Это его главный мотив и главная доминанта. И если вы с этой точки зрения посмотрите на шорт-лист, то вы обратите внимание, что и жюри первого сезона, и члены литературного экспертного совета, в общем, поддерживали ребенка в этом отношении. Вторая, безусловно, доминанта – это возможность ребенка, вне зависимости от того жанра, который он выбирает, возможность диалога со взрослым человеком, который рядом с ним. Это еще одна доминанта по нашим исследованиям. Это еще один критерий для оценки шорт-листа. Потому что вот я бы хотела сказать то, что будет издавать издательский дом «Самокат». Книгу Екатерины Мурашовой, которая называется «Класс коррекция», она получила малую премию «Заветная мечта». Это как раз возможность для ребенка адаптироваться к современной ситуации и выбрать способы диалога с окружающим миром.
Недавно Вадим Васильев побывал в Болонье на крупнейшей выставке детской литературы, где его поразило оформление детских книг.
Уровень работы очень высокий. В нашей стране, в наших книжных магазинах пока такого уровня нет. Действительно, в каком-то смысле это был культурный шок такой. Европейское общество находится на таком этапе развития, когда коммерческая составляющая уже неотрывно связана с творческой составляющей. Они прекрасно понимают, что если они издадут плохую книгу, ее никто не будет читать. Это значит, что на ней нельзя будет заработать денег. Мы собираемся стимулировать развитие творчества иллюстраторов. Мы сами не являемся коммерческой организацией и не можем издавать книги для их последующей продажи или делать что-то еще. Но мы можем влиять на развитие данного профессионального сообщества.
Что же касается самих премий, то они есть во всем мире, говорит Людмила Степанова.
Есть множество премий и в Англии, и в Германии, и уже там давно эти премии объявляются по детской литературе, потому что там давно существуют национальные программы детского чтения, без всякой помпы. Там просто понимают, что детскую литературу нельзя исключать из культуры. И в Германии, и в Англии премии, и в Соединенных Штатах Америки. Да, кстати, школа детского чтения 2 года назад у нас в Сланцах утвердила свою премию тоже. Она называется «Знак. Нравится детям Ленинградской области». Он присуждается 10 лучшим книгам.
О российской детской литературной премии «Заветная мечта» рассказывала Татьяна Бульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Санкт-Петербурге проходит Всемирный конгресс соотечественников. О взаимоотношениях России с ее диаспорой говорим с философом-публицистом Виктором Аксючицем, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.